Не успевшие ретироваться Гуревич и Рудольф замерли на месте.
«Это... как понимать?» — оторопело прошептал Рудольф.
«Я ненадолго вас задержу», — встав с диванчика, успокоил его Тригрей. «Раз уж мне и моей команде, как вы утверждаете, выпал уникальный шанс, грех будет этим шансом не воспользоваться».
«Я предупреждаю!» — взвизгнул вдруг Гуревич, приняв борцовскую стойку и воинственно выставив вперед завитую бородку. «У меня черный пояс по карате и черный пояс по айкидо!»
«Целых два пояса, значит», — высказался Двуха, юмористически глядя на рок-легенду. «Штаны точно не свалятся».
Тригрей шагнул к Рудольфу, поймал его взгляд.
«Это беспредел какой-то!» — выкрикнул тот.
И внезапно застыл с открытым ртом, словно оледенев.
«Кто финансирует вашу деятельность?» — задал вопрос Олег. Голубая жилка на его виске запульсировала. Рудольф вдруг вздрогнул всем телом. По лицу его пробежала мгновенная судорога. Очки запотели. Олег повторил вопрос.
«Фонд Возрождения», — скрипуче выговорил Рудольф.
И вдруг, придя в себя, ахнул и с размаху сел на пол.
«Помогите», —
одними губами прошептал Гуревич. Снаружи уже барабанили в дверь.
«Ломай! Ломай ее!» —
неслись крики из коридора.
«Полицию! Александр Максимович, держитесь, мы вас сейчас вытащим!»
«Простите великодушно за доставленное беспокойство», — церемонно поклонился Олег совершенно обалдевшему Гуревичу. «Игорь, отопри дверь».
Двуха щелкнул замком. Сразу несколько человек ввалились в комнату, едва не сбив с ног рок-легенду. Ворвавшийся первым делом ломанулся вперед, не разбирая дороги, налетел на вяло копошащегося на полу Рудольфа, споткнулся об него, грохнулся плашмя, невольно став основанием немалой такой кучи малы, которую тут же и образовали влетевший следом за ним. Несколько минут в офисе «Витязя» было очень шумно. Когда же всю компанию удалось наконец выдворить из помещения, Двуха, отдуваясь, плеснул себе коньяка, шлепнулся на диванчик.
«Ну и дела. И чего это так очкастого перекосило?»
«Психологический блок», — пояснил Олег. Выглядел он очень озабоченным.
«Сведения, которые нам выдал этот Рудольф, выдавать ему ни за что нельзя было».
«Серьезно у них», — покачал головой Сомик. «А Гуревич-то обидно, черт возьми. Вот так и рушатся идеалы юношества». Он вернулся за компьютер, защелкал мышкой.
«Возрождение, возрождение. Угу. Вот оно. Негосударственный фонд, финансируемый. Ну, так и есть. Робертом Соврусом финансируемый».
«Дед когда-то что-то слышал», — проговорил с диванчика Двуха.
«Американский миллиардер», — сказал Тригрей. «Известный благотворитель и просветитель».
Женя Сомик присвистнул.
«А ведь из этого Совруса такие бабки можно было выкачать», — усмехнулся Двуха. «Может, стоило согласиться на предложение, а? Обогатились бы, а потом по бороде янки пустили, а? А что, с него убудешь, что ли, с миллиардера? А мы б столько дел нужных сделали».
«Не думаю, что так все легко и просто», — сказал Олег. «Нас бы наверняка связали вполне конкретными обязательствами».
«Да и не отмоешься потом», — пробормотал, выглянув из-за монитора Сомик. «Если даже и вовремя спрыгнуть удастся». «Роберт Соврус — это ведь тот, который еще в 90-е всю российскую науку на гранты подсадил».
Олег утвердительно кивнул.
«Гранты?» — заинтересовался Двуха.
«Где-то когда-то что-то слышал. Что за тема?»
«Тоже мне бизнесмен», — фыркнул Сомик. «Неужто не знаешь?»
«Не выпендривайся, Самидзе», — немедленно парировал Игорь. «Я босиком рос, школу только до 6 класса дотянул, на улице образование получал. Если бы не армейка, сейчас бы точно шконку тюремную боками утюжил».
«Грант — это денежное пособие для проведения научно-исследовательских работ», — объяснил Олег.
«Соврус в свое время ой-ой-ой сколько миллионов долларов в российскую науку вложил», — подхватил Сомик. «А то и миллиардов. Родному-то правительству тогда совсем не до науки было».
«И что в этом плохого?» — осведомился Двуха. «Что вложил?» «Ну, представь, допустим, ты молодой ученый». Двуха тут же прыснул, подавившись коньяком. «Ну, я же говорю, допустим», — сам улыбнулся Женя. «Ты молодой ученый, осененный вдруг какой-нибудь инновационной идеей. А денег, чтобы эту идею в жизнь воплотить, у тебя нет. А бюджета твоего института только на промокашки хватает. Ну, может, еще ректору немножко остается на зубные протезы. И что делать? Несешь свой проект представителям Совруса, специальная комиссия проект рассматривает. И, определив, что это не откровенное фуфло, а стоящая работа, выдает тебе денег на осуществление».
«Ну, так и что в этом плохого?»
«Да то, что все эти инновации, под которые Соврус гранты предоставлял, все свежие идеи российских ученых подробно расписаны, со схемами и подсчетами, попадали прямиком в американские институты и проектные центры. Что непонятного-то? Очень удобно. И если поразмыслить, совсем недорого. Никакие шпионы не нужны. Весь цвет научной мысли огромного государства свои придумки сам тебе несет в припрыжку. А ты уж сам решаешь, как ими распорядиться».
«Хм, ловко», — хмыкнул Двуха.
Тригрей, до того в задумчивости стоявший посреди комнаты, вдруг быстро подошел к двери, распахнул ее и выглянул в утихший полутемный коридор.
«Что такое?» — спросил его Двуха. «Что с тобой?»
Олег, помедлив, обернулся.
«Ничего», — сказал он, — «показалось».
«Все», — решительно проговорил Игорь, — «пора баиньки, а то вон, некоторым уже чудится всякое».
«Поддерживаю», — сказал Сомик и снова вздохнул. «Эх, Гуревич».
«Дурак твой Гуревич», — брякнул Двуха.
«Да не дурак он», — покрутил головой Женя. «Все он знает и все он понимает. И ведь не за деньги старается ради этих, и не за славу, а так, ради рюмочки похвалы. И чтобы из образа гонимого правдолюбца не выходить».
«Братцы», — жалобно сказал Двуха, — «да черт с ним, с Гуревичем и его шоблой. Ну, поехали спать, а? Ну, гляньте!» Он шлепнул ладонью по оконному стеклу. «Ну, светает уже!»
«Ночь короткий, вот и светает рано», — отозвался Сомик.
«Ну и что ж теперь, совсем не спать?» — хмыкнул Двуха. «Лично я? Ого!»
«Что? Ого!» — заинтересовался Женя.
Олег тоже развернулся к стоящему у окна Игорю.
«К нам опять гости», — сообщил Двуха. «Внедорожник Налимова подкатил». «И чё это от нас Арнольдычу понадобилось?» «А он не один. Глядик, привез кого-то. Двух типов, важных да серьезных. Костюмчик хоба, прям люди в черном, ни дать ни взять. Типы в здание вошли, а Налимов остался у крыльца тереться. Растрепанный весь». Явно одевался в попыхах, среди ночи его подняли. А я-то думал, что на сегодня сюрпризы закончились.
«Все любопытственнее и любопытственнее», — согласился Сомик. «Хорошо, хоть на этот раз есть чем незваных гостей угостить. Предыдущие визитеры оставили».
«Что-то мне подсказывает, вряд ли они угощением заинтересуются», — заметил Тригрей. «И вот еще что странно. Почему они Налимова в качестве извозчика используют? А как же их транспорт?» В дверь постучали, негромко, но уверенно.
«Открыто!» — крикнул Двуха.
Первым переступил порог мужчина средних лет, невысокий, подтянутый, с аккуратной прической на пробор, с широкоскулым открытым лицом, твердым подбородком и внимательным ясным взглядом. Такими изображали на агитплакатах времен СССР честных советских граждан. Второй был помоложе и покрупнее. Коротко стриженный, крутолобый и угловатый, он оставлял впечатление типичного телохранителя. И сразу почему-то представлялось, что эта его угловатость обманчива, что если понадобится, он среагирует моментально и четко, не оставив вероятному злоумышленнику ни единого шанса.
«Сергей Сергеев», — представился тот, кто вошел первым, начальник службы безопасности губернатора области.
Мелькнула и снова исчезла во внутреннем кармане его черного пиджака красная корочка удостоверения. Второй вошедший представляться не стал. Окинув цепким взглядом комнату, он остановился у двери, скрестив руки на животе.
«Ого», — проговорил Сомик, — «губернатора области?»
Двуха ничего не сказал. Неприязненно и тревожно сощурился на неожиданных гостей. Олег же, шагнув вперед, слегка поклонился.